Игорь Владимирович Лысов. Симфония убийства. Роман в двух частях с эпилогом. Только бы жить, жить и жить. Как бы ни жить, только жить. Экая правда. Господи, какая правда. Подлец человек. И подлец тот, кто его за это подлецом называет. Фёдор Михайлович Достоевский. Преступление и наказание. Часть первая. Про. Глава первая. Силов устал жить. Это он сам сказал. Устал, блин. Устал жить. Ну, не совсем, конечно, устал. До этого он еще не додумался. Рановато, видимо. А просто устал. И все. Случилось это не в одно мгновение. Да такого и быть не может. Бац, и сразу устал. Все это происходило постепенно. Медленно. Сразу и не заметишь. Год назад, или около этого, Силову вдруг захотелось стать новым русским. Новым беззаботным русским, как он это понимал. Новые русские давно уже кончились, но понятие это еще было живо и даже употребимо в специальных разговорах. Когда на кухне совершенно неожиданно, но очень естественно речь заходила о жизни, о смысле ее, то есть обо всем таком, ради чего специально-то и не соберешь людей. Решив стать новым русским, Силов первым делом обновил жену. Прежнюю, Людмилу, он оставил в квартире с маленьким балконом. Двумя детьми, мебелью, велосипедом и кошкой Тиной. С собой он взял только личные вещи – телевизор и машину. Машина, впрочем, и не обсуждалась. На ней, кроме Силова, и ездить никто не мог. Рухлядь праворульная. Да и ушел он не как в кино показывают, хлопнув дверью. Нет. Жена высказалась просто и коротко. «Вали-ка ты, Силов, и без тебя проживем». Силов и свалил в маленькую квартиру, оставшуюся после матери, которую уже месяца три как не могли сдать. Желающих не было. Квартира была крохотная, но зато обжитая. Там он принимал молоденькую Лизу, педикюршу из дома красоты, свою новую жену, не расписанную пока еще с ним, но уже готовую к этому. Регистрация брака была назначена на ближайшую пятницу и прошла тихо для всех, включая и молодоженов. У Лизы было огромное достоинство перед Людмилой. Она была моложе лет на 20. Если не больше. Внешне уж точно больше. Это преимущество сыграло огромную роль. Рядом с Лизой Силов чувствовал себя богатой личностью. Нет, она совсем не была куклой. Но разница в опыте сказывалась. К тому же Лиза выросла без отца. И ей совсем не хотелось быть главной, сильной, похожей на свою мать женщиной. Ей очень хотелось быть маленькой, послушной, даже чересчур послушной. Это Силова привлекало. Он с удовольствием играл в командира, хозяина, начальника, отца. И чем больше он был безапелляционным, тем сильнее Лиза погружалась в то интимное послушание, которое доводит мужчин до тихой, бешеной радости. Силов не стеснялся ни одного своего мужского желания. Попробовав все или почти все, что только было возможно в его фантазиях, он остановился на безобидном телевизоре с утренними развлечениями для домохозяек. Для этого он специально просыпался на полчаса-час раньше, выпивал стакан воды и включал телевизор. Найдя программу, которая его не раздражала, Силов ложился снова в кровать, закуривал, делал две затяжки, поскольку девушка не выносила табачного дыма, тушил сигарету и молча будил Лизу. Новая жена, не открывая глаз, прижималась к Силову и медленно губами проверяла каждую клеточку его тела. Делала она это уверенно и спокойно. Силов иногда приподнимал голову и смотрел на Лизу. Та была занята своим делом и совсем не реагировала на проверочные поглаживания. Для нее существовало только одно – она сама и ее ласка. Но Виктор чувствовал больше, чем какое-то там наслаждение. Лиза была скрипкой, которая могла играть сама по себе, если слышать эту музыку, а Силов слышал. Появлялось еще одно, да и не одно, чувство вдохновенного секса. Не секса потного, утробного, дышащего или даже стонущего, нет. Секса тихого, когда тело находится в каком-то облаке, а сознание только фиксирует это и остается свободным. Музыка гуляет по всему человеку-мужчине. Музыка, которая никогда и никем не была написана. Она принадлежала только Силову и той скрипке, которая не понимала, какой же она все-таки инструмент. Прежняя – Людмила. Никогда не была ничем тонким или музыкальным. Если уж и сравнить ее с Лизой, то кроме ритмичного «ум-ца-ца, ум-ца-ца» ничего Людмилу с музыкой не связывало. Она была прекрасной хозяйкой, товарищем, матерью и так далее. Мелодии в ней не было. В Лизе же не было никакой хозяйки. Была сама Лиза скрипка и все. Это и делало Силова счастливым. Неожиданно для самого себя он тоже пристрастился к подобным ласкам. Просто уходил в себя. Улетал, как он однажды высказался. В такие минуты, часы его ничего не тревожило. Ни жизнь, ни работа, ни деньги. Он иногда даже вспоминал «живите как птицы», но потом сам же и стеснялся этого воспоминания. Уж больно не кстати оно приходило. Силов гнал от себя эту цитату и, чтобы отвлечься, начинал думать о работе. Это уже не мешало заниматься тем же, чем увлекалась Элиза по утрам под сигаретный дым и щебетание из телевизора. Силов служил в местном музыкальном театре дирижером. Радости это особо не приносило. Небольшая зарплата, 3-4 занятых вечера в неделю и все. Ну, еще 2 раза в год утренние репетиции по 1,5 месяца. Сам театр обслуживал директрису. Ее амбиции и пионерско-комсомольские от прошлой должности ценности. Иногда театр прогибался и под художественного руководителя-режиссера, но под Силова никогда. Эти две сволочи, худрук и директриса, съедали Силова в 5 минут. Он плелся домой или в ресторан «Дом актера» залить огонь недовольства маленькой рюмочкой коньяка и полулитровой кружкой местного пивка с неизменной селедкой под шубой, которую подавали в квадратной формочке, укрытой пленкой. Оркестрантов, и тем более оркестранток, он интеллигентно ненавидел. Даже в мгновение собственных срывов Силов молча останавливал оркестр и после продолжительного взгляда произносил просто и негромко: «Тут диез, мужчина-музыкант». Разговаривать подробнее или даже крикнуть ему было презрительно противно. Еще в консерватории, студентом, он распознал эту касту будущих музыкантов оркестра. Абсолютно без амбиций, скрипачи-волторнисты ходили на все лекции и тупо слушали, иногда даже очень увлеченных преподавателей. После обеда начинались профессиональные пары, и 3-4 часа все эти маэстро выводили хором музыку, которая в партитуре звучала иначе, там она звучала божественно. А молодой Силов запирался у себя в общаге с талмудом нот и погружался в мир, который был слышен только ему. Вот в такие минуты, которые давно уже прошли и практически бесследно, вот в такие минуты юный Силов был красив, невесом и предельно художественным. Музыку он понимал биологически, изнутри, без всякой логики и эмоционального объяснения ее. Он ее слышал, и все. Театр расставил все на свои места. Если исключить оркестр и вокалистов, то в нем служили и небездарные люди. Худрук, директриса, заведующий музыкальной частью, старший машинист сцены. Особенно главный хормейстер. Это была милая женщина 60 лет, ухоженная, красивая, маленькая, предельно образованная и тихая. Звали ее в театре Полпорции, скорее всего, за миниатюрность. Она была единственной в театре, кто понимал дирижерство. Силов ей доверял. Забегал в кабинет к ней, получал конфетку и коньячок, молчал и тихо отпотевал душой. Были в театре люди, были. Но какая-то заноза угнетала этих людей. Публика, министерство, безденежье, репертуар, наполовину урезанный. На полный оркестр денег не хватало. Мечта продирижировать оркестром в 100 человек иссякла давно. На улице Силов уже ничем не отличался от рядом идущих на производство людей. Разве что поток на фабрике был активен в те часы, когда он еще спал. В его же время улица была поразноцветнее, но не больше. Виктор, а Силов был Виктором, частенько сходил с тропы на работу и садился на скамейку анализировать движения себе подобных. Скорее всего, именно в такие смотрины и стало приходить сознание. Блин, устал. Или, что было уже точно процитировано, устал, блин, устал жить. Лизины утренние программы делали для Силова главное. Театральная тоска уходила на дальний план, а то и вовсе исчезала. Вечерами Лиза работала допоздна, а Виктор умудрялся в это же время дирижировать инвалидами с инструментами, как он выражался внутри себя. и одновременно слушать ту музыку, что была зафиксирована типографией в партитуре. После спектакля он шел в дом актера, где традиционно пил пиво с селедкой под шубой и уже под занавес хлопал рюмку коньяка, которую приносили с самого начала. Коньяк, совсем немного коньяка, был кодой еще одного дня. Если же в ресторан заходили артисты по случаю премьеры или дня рождения, то Силов сидел дольше и слушал под караоке любимые песни народа. Тут дарование вокалистов оказывалось на месте. Очарование простой истории и совсем банальной гармонией доводило поющего до настоящего чувства. У певца слезы текли, голос вздрагивал в нужный момент. Посетители слушали, мир, казалось, идеален и вечен. Верди, любимый Верди, исчезал из Силова, но Виктор и не сопротивлялся. Невозможно сопротивляться искреннему, пусть даже предельно избитому ощущению сентиментальности человеческой судьбы. Но как только смолкало народное и искреннее, возвращался Верди, укоризненно смотрел на Силова, который уже шел домой с очередной порцией усталости. Дома, выпив кофе, ложился спать. Это было традицией – кофе на ночь. Лиза еще работала. Мало кого интересовал театр, больше заботились о внешнем виде. Виктор засыпал быстро, ворочался минуты три, не больше. Поза выбиралась тщательно. Поняв, что так не заснет, Силов поворачивался и проверял следующее положение. 3-4 раза повертевшись, он засыпал крепко и мгновенно. Часа через два он просыпался. Первый сон от пива и коньяка отпускал дирижера, и Виктор несколько минут лежал с полуоткрытыми глазами. Он наблюдал за Лизой, которая смотрела ужастики. Телевидение не показывало ничего в это время, поэтому девушка приспособилась отыскивать в интернете фильмы со всякими вурдалаками и маньяками и смотрела их через ноутбук. Почему ее интересовали эти кровожадные монстры, Виктор не понимал. Он просто наблюдал за ней. Лиза сидела на краешке кровати в мужской рубашке. Силов сразу же повыкидывал все ночнушки жены и вздрагивала при каждом долбе звуке, тихо-тихо улыбалась сама себе. Виктор молча забирал пульт из рук Лизы и выключал телевизор. Девушка забиралась под одеяло, но так, чтобы рассмотреть или, по крайней мере, расслышать конец фильма, который продолжал шокировать ночную комнату уже из ноутбука. Поэтому очки она не снимала, а Виктору это очень нравилось. Он не мешал Лизе, у нее было свое развлечение. Расстегнув рубашку, Силов превращал Лизу в любимый гаджет, который не выпускают из рук. У него были любимые места, и он даже сознательно обходил их стороной, оставляя на самое вкусное. В его движениях был какой-то сложный ритм. Губы и пальцы двигались в такт музыки. Он дирижировал свое самое сокровенное. Так Виктор засыпал во второй раз, и теперь уже до самого утра. Все-таки беззаботность дирижера не привела его к бессмысленному спокойствию и взгляду на жизнь от имени нового русского. Виктор все чаще и чаще безразлично смотрел на новую жену. Спасение ее молодости превращалось в обыденность. Лиза жила тихо, безропотно. Она и не была женой Силову в прямом смысле этого слова. Не скандалила, не командовала, не старалась создать очаг. Очарование у Силова прошло. Надоела, что ли, игрушка? Что делать дальше, он не знал. Лиза же приняла эту растерянность мужа как закон. Стойко, спокойно. Иногда, когда Виктор неожиданно возвращался к мужскому интересу, Лиза отзывалась мгновенно и качественно. Можно сказать, что она могла бы стать мечтой любого мужчины. Применение себя в любом качестве девушка принимала как само собой разумеющееся. Она была музыкой. Прекрасной, страстной, высокой и неземной. Она не давалась простой разгадке. Это и выбило Силова, сам того не подозревая, он ожидал от Лизы еще чего-то. Чего-то такого, что отбило бы у него охоту размышлять о своей усталости. Подсказывать он не собирался, даже не думал об этом. Скорее всего, сам не осознавал, что же он хочет от Лизы. А Лиза, как это уже стало понятно, и не собиралась менять мир мужа в своем понимании. Было ли это понимание у нее или не было вовсе, неизвестно. А тут еще подоспел праздник – 50-летний юбилей. В театре после спектакля уже на поклоне вышла администраторша с букетом цветов в корзинке. и по трансляции, и в зрительном зале пронеслось. Сегодня коллектив театра поздравляет нашего любимого дирижера с юбилеем и желает ему дальнейшего творческого успеха и процветания.